Разберемся дальше. Если Бог попустил, значит, была какая-то причина. Вот Бог не запретил бесам каких-то злых людей натравить на меня, которые пришли, эти злые люди, с помощью бесов, хитро, ловко устроили эту кражу. Если бесы им не помогали, они бы вряд ли сами справились. Потому что иногда воры бывают так действуют, изощренно, так тонко. Вот в квартире залезли, вот где найти там, где деньги жена прячет? Если я пойду искать, я дня три буду искать и не найду.
Да.
У женщин есть особое свойство так положить куда-то денежки, вот как сами только запоминают, вот я не найду. Залезли воры, обязательно нашли. Ну, конечно, бесы помогают. Бесы помогают, но Бог не запретил. И замки они вскрывают, и уходят так, что их никто не видит. И вещи выносят, и в машину грузят, и никто даже не догадывается, что это воровство идет, как будто бы люди переезжают. Но значит, Бог-то не запретил этому быть. Значит, это было необходимо для моего спасения. Зачем-то ж Бог попустил, тогда чего я плачу-то? Если это было надо для моего спасения, когда я плачу, когда я ропщу при этом, когда недоволен, начинаю проклинать этих самых воров, то я тогда во всех отношениях нагрешил, во всех отношениях. Вот есть такая народная поговорка, что тот, кто украл, согрешил один раз. А у кого украли? У кого украли? Много раз согрешил. Почему много раз? Потому что он многих людей подозревает теперь. Он о многих теперь думает, а может этот, может этот. Не может человек признать, Господи, значит, ты так хотел. Но если ты так хотел, Господи, так ведь и я же хочу. Ну как надо свою волю? Подчинять Божьей?
Подчинять, конечно.
Подчинять, видите, вздохнем горько. И скажем, Господи, да пусть на все твоя воля святая будет. Бог дал?
Бог взял.
Все знаем. Но если знаем, а делаем по-другому, то какая у нас вера?
Никакой.
Мертвая. Давайте называть ее правильным словом. Она есть, потому что мы верим. Мы верим, что есть Бог. Слышали, что Он дал заповеди. Многие заповеди даже знаем. Но если знаем, а поступаем по-другому, это признак мертвой веры. Мертвой веры. Потому что дел веры нет. Вера без дел мертва. Дела-то у нас противоположные. Будем еще проверять. А приунывать уже стали. Давайте еще проверять. Моя задача довести вас, себя в первую очередь, до сокрушения сердца. Чтобы мы с вами окончательно убедились, чего мы из себя представляем. Насколько мы достойны звания христианского. И на что мы вообще надеемся. Вот живя вот так вот, думая, что христиане, на что мы надеемся. Кто верует, тот соблюдает целомудрие. И не оскверняет себя ни блудом, ни прелюбодеянием, ни другими нечистотами, но хранит чистоту и целомудрие. Ибо уверен, что оскверняющие тела свои не спасутся, как написано. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Ну, сейчас многие могут сказать, что мы уже по возрасту такие, что уже не страдаем этими грехами, да?
Конечно.
Конечно, не страдаем, да. Но давайте теперь вспомним. Вот мы с вами в пятницу позапрошлую проводили такую анкету. Там, значит, было спрошено, кто смотрит телевизор?
Нет.
Не, неправда. Из 20 человек 4 сказали, что не смотрят. Так вот, такой пример, конечно, и то хорошо. Есть, оказывается, пример среди наших прихожан, из 24, это пятая часть, не смотрит телевизор, ну, кроме новостей. Новости епархии или новости Первого канала, которые не очень такие уж худые. А вот остальное все смотреть нам не полезно. Там развлечения. Там передряги всякие разные, там оскорбления звучат, там ложь, там вражда, там обман, там драки, там блуд. Так вот, в частности, в этих самых кинофильмах и в этих передачах, вот говорят, есть такая новая передача, известная, «Окна» называется. Вот говорят, а вот смотрите, ага, вот мне когда сказали, да, что есть какие-то окна, я посмотрел на окна. Потому что не знал ее, не видел, что за передача. И понять это не имел. А вот когда вам сказали, что окна, вы все заохали. Ой, там блуд. Вот вы откровенно признали. Откровенно признали, что вот эти безобразия, хоть сколько-то, но видели, отравились. Отравились вот этими безобразиями. Так ведь многим нравится, еще скажем. Многие смотрят с радостью, с удовольствием. Но менее противные вещи, скажем там, сериалы. Там не показывают блуда?
Показывают.
Смотря в каком сериале, да. Сериалов несколько идет. В одном бывает покажут, в другом не покажут. Или сегодня показали, так завтра, может, не покажут. Так вот, мы с вами, смотрите, мы какие. Мы вот грешим этим самым грехом, независимо от нашего возраста. И даже уже в преклонных годах можем видеть вот эти вот безобразные сцены, которые там показывают. Слушайте, как у нас сердце не лопает, я не знаю. Вот как у нас не разрывается вот это вот наше чувство, оно же уже не свойственно ему испытывать такие впечатления, если уже возраст у человека. А там показывают это все, и человек заражается этим всем. Но же ведь не соответствует же, надо же просто догадаться. Зачем мы тогда смотрим-то это все? Разжигать себе страсти? Вот приводили такой пример, ну просто грустный очень пример. Несколько лет назад вот один из первых таких фильмов итальянский показывали, там про какого-то, не помните, сыщик это? Спрут, да, Спрут. Так вот, с этим фильмом была связана такая история. Одну пожилую женщину, бабушку, которая очень полюбила этот фильм, полюбила там главного актера, главного героя вот этого фильма, она попадает в больницу в критическом состоянии, предсмертное состояние. И вот ей говорят, что уже все, уже ничего мы не можем сделать. И она, понимая, что уже смерть скоро, она говорит, у меня есть последнее желание. Удовлетворите, пожалуйста, его. Она говорит, какое? Может, подумали, может, священника надо пригласить? Может быть, нужно грехи исповедовать? Она говорит, нет. Вот положите меня на каталку, отвезите в холл. Там сейчас должен идти фильм «Спрут». Я хочу посмотреть очередную серию. Ее везут, она смотрит и умирает. Вот наши последние мечтания, наши желания связаны с тем, бывает, как мы живем всю жизнь. Если кто-то думает, что в мелочах вот сейчас можно грешить, вот смотреть вот эти безобразные фильмы, где проповедуется в том числе блуд вместе с другими грехами, страстями тяжкими, то мы напрасно думаем, что перед смертью мы устоим от этих грехов. Господь говорит, неверный в малом, как там дальше? И во многом неверен будет. И вот когда приходит момент смерти, тогда у человека все собирается как бы в одну точку. И вот сейчас самое главное, последние вдохи, последние мысли у человека, возможно, последнее покаяние, последнее предсмертное покаяние. И человек отказывается от этого шанса, отказывается. Он мечтает и не может остановить своих мечтаний. Он в страхе и не воспоминает о том, что пойдет на суд Божий, а печалится о том, к чему он прилепился здесь на земле. И огород будет вспоминать, и детей, конечно, будет вспоминать, и внуков любимых жалко ему будет оставлять, и дачу, которую всю жизнь строил, на горбу все досочки вывозил, будет любить. Однако Господа здесь нет. Вот так вот мы принимаем смерть, большей частью. Вот отцы-то нам недаром сказали, что ад присытился добровольными жертвами, присытился уже. Но там место еще есть, как видно. И вот если мы с вами так думаем, что живя вот так, неопределенно, спокойно себе смотря вот эти вот телевизионные передачи со разными страстями, в том числе и с блудными, мы думаем, что останемся целомудренными, что ли? Нет, целомудрия тут нет. Целомудрие отвращается от всякого блудного зрения. Целомудрие прячет глаза свои, опускает глаза свои. Одна из монахинь, которые были в монастыре в Дивеевском, которых воспитывал преподобный Серафим Саровский, я не помню имя, кажется, или Александра, или Мария, 18-летняя умерла. Могила ее там, за храмом, за алтарной частью, среди других монахинь, которые там похоронены. И там есть. Умерла 18 лет. И вот когда ее отправляли в другой монастырь с какой-то посылкой, то ли письмо передать, то ли что, в мужской монастырь. Она когда сходила туда, вернулась обратно, ее спрашивают, ну, видела там монахов-то? Ну, как они выглядят? Как они одеты? Она говорит, а кто это такие? Вот это целомудрие. Вот она ходила всегда, как бы глядя, чтобы не упасть на землю, одновременно все-таки глядя в себя. Она только боковым зрением смотрела на то, как ей пройти, как ей открыть дверь. А все зрение ума было направлено внутрь сердца. Это было постоянное воззвание к Богу, вопль к Богу. Потому что человек имел сокрушение сердца и осознавал, что без Бога нет нам спасения, нет вечной жизни. Всегда научилась Бога призывать. И поэтому, будучи даже в мужском монастыре, так и не поняла, кто такие монахи и как они выглядят. Вот так вот вам. А мы с вами глазами своими стреляем везде, направо и налево, в том числе все эти передачи, которые нам предлагают телевидение для нашей погибели. Но давайте дальше себя проверять, насколько мы соответствуем званию христианскому. Верующий не противится брату, но всем служит и не ропщет, а пребывает в терпении Божьем, веруя, что тем большую получит награду, как говорит и Господь сам. Тот, кто хочет среди вас быть большим, Как там дальше? Да будет всем слуга. И тот, кто хочет из вас быть первый, да будет всем кто? Раб.
Раб.
Вот ведь что нам предлагается? Нам предлагается быть слугами и рабами. И даже начальник, который получил какую-то должность или чин какой-то, он обязан, находясь в своей должности, отвечая за своих подчиненных, обязан быть слугом и рабом всем, кто ему подчинен. Как это так? А точно так, как Христос. Христос, будучи царь над всем миром и над всеми людьми, пришел, служил нам, служил людям. Чем служил? Во-первых, рассказал нам, как мы должны жить. Служение, конечно, служение. Еще чем он служил людям? Исцелял. Исцелял, изгонял бесов. Личный пример показывал. Служил нам. Царь славы, Сын Божий, Творец мира, податель всех благ, служит своим рабам. Сам стал рабом. Как он еще служил нам? Вот, а самое это главное, забыли. Жизнь свою отдал за нас. Уж это ли не служение? Это верх, это вершина. Это вершина любви, когда душу свою кто отдаст за други своя. Вот это послужил. А незадолго до смерти взял таз с водой, припоясался полотенцем и всем умыл ноги еще. Вот как. А Петр-то сказал, что нет, Господи, ни в коем случае не дамся. Тогда как ему Христос ответил? Нет, это в другом месте. Это он потом сказал. А что ему Христос сказал? Он сказал, не дамся, Господи, не дамся, не может быть. Что ты? Вот. Он говорит, вот если не дашь ноги помыть, никакой части со мной общей иметь не можешь. Почему это так? Что за смысл этих слов? Продолжайте, любовь, начали. Что он имел в виду? Если не дашь, чтоб я тебе ноги помыл, со мной никакой части общей иметь не можешь. А в каком смысле отказываешься? Какой части? Речь идет о смирении. Христос показывал свое смирение. И если ты, Петр, сейчас откажешься, то в тебе нет смирения, такого, как есть во мне, говорит Христос. Вот я такой смиренный, что я, Царь Славы, Господь, Сын Божий с небес пришедший, мою вам ноги. Вот смирение. Но если ты даже не дашь, чтоб я тебе ноги помыл, то в тебе смирения никакого нет. И ты со мной общей части этого смирения никак не имеешь. И спасение, значит, невозможно. И вот когда Петр, вот видите, как до нас туго доходит, правда, да?
Да.
А до Петра сразу дошло. Сразу дошло. Петр чего сказал? Вот Галина Ивановна уже сказала эти слова. И не только ноги, Господи, да и голову мою всю помой. Ну вот видите как? Вот если бы мы были как Петр, нам бы сказали, что смирение для нас необходимо, мы бы тут же начали его искать, правда ведь? Ухватились бы, сказали, ну-ка учите нас, что такое смирение. Мы же без смирения, это ведь рабы сатане. Ведь Господь гордым-то противится, только смиренным благодать дает. Мы бы ухватились, начали искать, что такое смирение, научите. Начали бы тренироваться, упражняться, слезы и кровь проливать, но обрели бы это самое смирение. А у нас вовсе не то. Мы от Петра сильно отличаемся. У нас нет смирения, мы его не ищем. Провели занятия весной и забыли про все. Кассет напечатали, там в лавке лежит не знаю сколько. Не надо. Но тогда хотя бы давайте сами читать. Давайте возьмем труды святых отцов, где говорится о смирении. Ну вот видите, пожалуемся, что у нас ума не хватит, закроем книжки и успокоимся. На занятия сходили или кто не сходил, забыли, кассеты не послушали, второй, третий и пятый раз, книжки ума не хватит читать. Так тогда какая надежда у нас остается? Тогда что нам делать окаянным? Нам с Петром ведь части никакой не иметь в данном случае. Он-то как догадался, что речь идет о смирении, так все, говорит, всего у меня мой. А мы наоборот, книжки не понимаем и закрыли. Ну вот, какая у нас вера. Давайте дальше разбираться. Кто верует, тот не клятва преступничает и совсем никакой не произносит клятву устами своими, повинуясь Господу, который сказал, а же глаголю вам, не клятися всяко. То есть ничем, ничем никогда не кляться. Ну теперь скажите, мы когда-то с вами клятвы давали? А когда самую главную клятву давали? Вот сразу меня раскусило. Так вот, во время крещения мы с вами давали обещание. Там оно не в форме клятвы звучит, Но все-таки священник спрашивает. Если нас крестили в детстве, за нас отвечали крестные. И если я отказываюсь от этой клятвы, от этого обещания, крестные мои будут отвечать за меня, не только я. Ну да, но я вам напомню, поскольку крещение у нас регулярно проходит, кто желает, может посмотреть этот ответственный момент. Когда человек взрослый, предлагает ему повернуться лицом вот сюда, в эту сторону, спиной к алтарю, он на запад смотрит уже. И священник спрашивает, отрекаешься ли от сатаны и от всех дел его? Да, говорит, отрекаюсь. Причем три раза священник спрашивает, три раза я должен ответить, что я отрекаюсь. Но дела сатаны, это известно чего. Что это такое? Грехи. Вот мы с вами возьмем нашу с вами газетку, которая кончилась, но скоро будет немножко в другом виде. Там 8 страстей все. По каждой страсти множество примеров, по 50, может быть, даже более. Как грехи, как проявление вот той или иной страсти. Вот мы от этого всего с вами отреклись. Вот полистаем все внимательно, посмотрим, поизучим. Мы от всего этого отреклись. И только после этого мы могли соединиться со Христом. Если мы с вами врали в данном случае, то соединение не произошло. Если мы с вами честно обещали, то с Христом мы соединились. Христос вошел в наше сердце. Но если мы после того, как приняли Христа, опять будем продолжать вот эти вот странички листая, совершать вот эти самые грехи, то тогда кто мы после этого? Клятва преступники. Мы приступили через клятву. Мы нарушили, мы обманули Христа. Мы приняли Его в крещении обманным путем, а потом изгнали Его из своего сердца, продолжая совершать грехи. Вот какая вера у нас. Следующее давайте смотреть. Кто верует, тот не бывает ленив на молитвы и не родит о службах церковных, но всегда себе внимает и молится непрестанно. Не многовато нам? Многовато? Молится непрестанно. Про нас? Нет? Нет, для нас. Для нас, но не про нас. Не про нас. Мы находимся постоянно в унынии. Уныние – это такое состояние человека, когда человек не помнит о Боге. Не помнит о Боге. А нам сказано постоянно помнить о Боге. Непрестанно помнить о Боге. И непрестанная молитва – это не что-то такое недостижимое для человека. Это просто, если сказать, память о Боге. Но что толку, если живу жизнь, проживаю день за днем, час за часом, а о Боге не вспоминаю? Эта жизнь напоминает жизнь кого? Животных. Это жизнь животных. Как живут животные? Животные живут себе и живут. Они о Боге не помнят. Они радуются своим животным, скотским инстинктам и рефлексам. А по-человечески умом радоваться и сердцем радоваться Богу может только человек. Это свойство, этот дар дан нам от Творца. И дан как обязанность помнить о Творце, помнить о Боге. Ну скажите, вот здорово мы суетимся в течение дня, да? Ведь столько забот, столько проблем, и все это делаем без памяти о Боге. Ну, соответствует званию христианскому. Так от кого зависит? Давайте вот посмотрим. Ну от кого это зависит? Так только от нас. Но если в моей памяти не держится имя Божье, если я вообще не понимаю, для чего я тут живу, чтобы только есть, пить, спать и все остальное делать, то напрасно я время тут трачу. Придет момент, когда Господь меня спросит, как я прожил вот эту жизнь, для чего? Я ее не посвящал Господу. Мы каждое дело, каждое слово должны посвящать Богу. Как это делать? Помнить постоянно о Боге. Если я помню о Боге, я грехи совершать не буду. Но как же я совершу грех, если я помню, что Господь постоянно видит меня? И за все абсолютно спросит с меня. Ну как я же пойду на грех-то? Если только меня обманут. Но если меня обманут, то уже степень греха не такая. Я слаб просто, немощен оказался. Но если я помню о Боге, значит помню о заповедях. Помню, что мне придется давать отчет за все абсолютно в этой жизни, что бы я ни делал. Значит, я не должен буду делать греха. Вот память о Боге так благодатна для человека, что она спасает человека. Если мне предлагают поссориться, поскандалить или украсть, и если я помню о Боге, я не буду этого делать. Ну как же мы с вами тогда ссоримся, ропщим, ненавидим, негодуем, требуем свое, воруем, копим, жалеем, жадничаем, оскорбляем друг друга, осуждаем, ненавидим, мстим? Как? Если бы мы помнили о Боге, это бы не происходило у нас. Так выход-то очень простой. Непрестанно помнить о Боге. Вот только я открыл глаза утром, даже еще бывает не открыл, ум начинает просыпаться, я уже начинаю мыслить, осознавать, что я уже как бы очнулся, что первая мысль какая должна быть? О Господе бы надо сразу вспомнить. Если я так себя буду приучать с самого утра, то я уже потом легче буду вспоминать, возвращаться к этой мысли. А если в течение дня я делаю какую-то простую работу, несложную, почему мне здесь не вспоминать о Боге? Если я понимаю, что Он есть Творец, что Он Создатель, Он источник и податель всяких благ, что я без Него никак и ничто, прах земной. И даже землю-то Господь из ничего сотворил. То есть ничто я, получается, ничто. Единственный Бог, Творец по любви своей, дал мне мое тело, сотворил мою душу, пришел в мир, чтобы о себя отдать за мои грехи, чтобы меня опять привлечь к Царству Небесному. Если я все это забываю вот в течение дня, тогда у меня точно нет памяти о Боге, тогда я и званию христианскому опять далеко-далеко не соответствую. Тогда и вся жизнь моя – это пустое совершенно занятие, скотская жизнь. Но если скотов Господь не судит, то нас, как разумных, обязательно будет судить. Ну как нам забывать о Боге тогда? Но если будем помнить о Боге, тогда все грехи свои сразу заметим, на исповедь пойти проблемы никакой не будет совершенно, и готовиться долго не надо будет, и сокрушение сердца у человека появится. Призывая Бога весь день, призывая Бога, все дела мои будут делаться с Божьей помощью, все дела свои я буду посвящать Богу, тогда и грехи меня так легко брать не будут, и сатане не так просто подступиться, потому что, призывая Бога на помощь, Господь является человеку. Является и является. А потом раз и опять отзываешь, как бы, да, отталкиваешь. Вот это вот наша беда. Зовем, 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 потом пришел и гоним. Непостоянство наше, непостоянство. А когда благодарить надо? Вот мы призываем, когда хорошо. Радостное дело случилось, событие приятное в жизни. Мы говорим, слава тебе, Господи, как хорошо. Я наконец-то и это получил, и это у меня теперь есть. А вот когда беда случится, как мы призываем? Нет, как призываем? Как? Помоги, Господи, да? А ведь неправильно призываем. Нет, неправильно призываем. Как надо призывать? Когда беда случится. Слава тебе, Господи! Так же и надо призывать, так же и надо благодарить. Что ж мы такие немощные? Когда нам было хорошо, мы радовались. Как хорошо, Господи, ты нам благо посылаешь. А как только Господь тот же самый послал нам не благо, а худо для нашего спасения, мы сразу же, ой, спаси, ой, помоги. Так надо благодарить, продолжать. Вот мы с вами 33-й псалом поем в конце литургии. Какие там первые слова? Вот этим всяким временем является как добро, так и зло для нас. Как худо, так и благо. Это все всякое время. То есть всякое в течение дня время случается и такое, и всегда нас пророк призывает благодарить Бога. Но если мы так делаем, тогда мы христиане. А если когда нам хорошо, мы благодарим, а когда худо, уже ропщим, то мы вовсе не христиане. Вот человек может сам себя каждый очень просто проверить, соответствует званию христианскому или нет. Даже вот все вот эти вот множество примеров, которые сейчас упустить, один единственный себе пример для проверки. Если у меня беда, я благодарю Бога или нет? Если благодарю, я христианин. Если не благодарю, дальше я еще пока не христианин. Видите как? Хотя ведь уже крещен, хотя ведь уже причащался. Видите, что мы делаем? Словами можно? Вот нам, мы с вами когда говорили о смирении весной, вот там такой пример и был. Начинай словами благодарить. Вот душа каменная пока, мертва, она не реагирует. Вот там в действительности благодарности нет. Как нам говорит святитель Игнатий Брянчанинов, словами начинай. Словами заставляй себя благодарение Богу. Благодарю тебя, Господи. Слава тебе, Господи. После нескольких раз, так нет, от чистого сердца у нас быть не может. Наше сердце нечистое всегда, да? Вот так от чистого сердца в принципе никогда не будет. Давайте уж сразу договоримся. Но тогда, когда мы будем понуждать свое сердце все-таки родить правильное чувство, оно родится. Но если мы не будем никогда понуждать, оно и будет всегда неправильным. А как понуждать сердце? Умом начать благодарить Бога. Пускай с холодным сердцем. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Господи. И вот заставлять себя вот так вот говорить и говорить и говорить после 12, 30, не знаю, скольки раз, у кого как сработает. Сердце успокоится. Сердце успокоится, и если я буду это делать регулярно, оно еще и благодарностью отзовется, как чувством. Но если мы так тренироваться не будем, оно таки будет всегда противным чувством отзываться на то, что Господь нам предлагает. Оно всегда будет враждовать. Надо же заставлять его. Оно само по себе, вот грядка, мы же приводили такой пример, на грядке сами по себе растут сорняки. И чтобы что-то доброе выросло, надо сорняки пропалывать. Это же насилие над грядкой, правда? Как сердце точно такое же. Над сердцем должно быть насилие, там страсти, там сатана живет. Там грех пребывает. Если не насиловать собственное сердце, то оно так во грехах и проживет, и они будут расти, расти и расти. И выхода никакого нет. А насилие должен ум совершать над сердцем. Ум. Он должен как царь сидеть над сердцем. На троне сердца восседать и приказывать сердцу. А для этого ум надо исправлять. Вот мы сейчас с вами повторяем, как мы должны как христиане выглядеть. Если мы это запомним, тогда будем стараться и сердцу приказывать. Хотя оно может не захочет сначала так реагировать. Верующий никого не осуждает, веруя, что все мы во грехах. Ну как я могу осуждать другого человека? Я чем от него отличаюсь? Ну такой же грешник. А если я еще серьезно посмотрю, то я у того человека все грехов даже не вижу и не знаю. Какой-нибудь один вот заметил, уже осуждаю. А своих я знаю больше. Но если я за собой знаю больше греха, весь в грязи грехов, в дерьме грехов, в блевотине грехов, какое я право имею осуждать трезвого, который не падал в грязь и в свою блевотину? Ну как я тогда решаюсь осуждать другого человека? И все равно осуждаю, да? Какая вера, значит, у нас?
Никакой.
Да нет, давайте правильно говорить. Мертвая, мертвая. Вот такие мы с вами мертвецы. Духовные мертвецы. Нет в нас жизни. Жизнь-то еще не появилась в нас. Когда появится в нас жизнь, тогда эта жизнь нам будет давать силу по заповедям поступать. Например, не осуждать. Хочется осудить. Мысль возникла, а мы ее сразу должны отогнать. Сердце, чувство, возникло осуждение против человека, и оно сразу же заглушить. Кто ты? Кто тебя поставил судить? Ведь Христос даже сказал такие слова. Кто меня поставил судить вас? Вот когда его искушали, фарисеи и все прочие, он сказал, кто меня поставил судить вас? В том смысле, что вы все равно не будете меня слушать. Что толку, что я вам скажу? Но нас точно никто не ставил судить. Если мы захватываем себе право судить, мы претендуем на место Бога. Бога. Один-единственный Бог, Творец, как высшая правда, истина, имеет право судить. Только в его руках суд. Нам право суда не дано. Мы с вами друг над другом не начальники. Мы с вами не президенты здесь на земле. Мы не Верховный суд и не районный суд. Судить друг друга не наше дело. Наше дело покрывать грехи друг друга, прощать друг друга. А еще того лучше что делать в отношении ближних? Хвалить. Хвалить ближних. Хвалить. Вот на наших глазах кто-нибудь начинает говорить о другом человеке плохо. Как нам удержаться от осуждения? Начать хвалить того человека. Вспомнить, что этот человек было время, делал вообще хорошие дела, и он тому помог или вот мне помог когда-то. И я сразу же заглушу вот это вот осуждение в себе, и, может, ближнему помогу, чтобы он дальше не склонился в дальнейшее осуждение. Но если я только промолчал, если только начал вспоминать, что действительно у него есть такие худые поступки, я тут же уже попал в это же самое осуждение. Господь нам как говорит? Не судите. Вот видите как. Так как же мы себе позволяем судить-то ближних? Но только при одном условии. При одном случае, что вера в нас мертвая, и в нас жизни нет, Христа в нас нет. Только при этом случае можем судить. Вот последнюю вещь такую очень важную скажем давайте. Кто верует, тот не причащается недостойно при чистых тайн, но очищает себя от всякой скверны, от чревоугодия, от злопамятства, от дел злых и слов срамных, от смехов бесчинных, от скверных помыслов, от всякой нечистоты и от всякого греховного внутри движения, и таким образом приемлет царя славы, то есть причастие. Напротив, в тех, которые недостойно причащаются при чистых тайн, стремительно врывается дьявол и входит в сердце их, как случилось с Иудой, когда он причастился в вечере Господней. Почему и говорит божественный Павел. Послушайте, что нам говорит истина, Слово Божие, апостол что говорит. Да искушает же человек себя. Что значит искушает? Проверяет себя, очень тщательно себя проверяет, что в нас живет, какими делами мы живем. И так только от хлеба ест и от чаши допьет, имеется в виду тело и кровь Христа. Только искусив себя тщательно, нет ли во мне каких противоречий со Христом, с его заповедями. Яды, боепия и недостойнее, то есть тот, кто недостойно вкушает тело и кровь Христа, суд себе яст и пьет. Суд, осуждение. Не рассуждая тело Господне, не понимая, кого мы принимаем в себя, что это тело самого Господа. Просто не понимаем, значит. Сего ради вас мнози немощны, недужливы и усыпают довольны. Вот как пояснение следующие слова. И именно по той причине, когда мы причащаемся, не рассуждая, не понимая, своего реального состояния духовного, что оно в противоречии находится с Богом, с заповедями, со Христом, вот тогда мы себе вкушаем суд. И по этой причине многие болеют, многие страдают и даже умирают. Ну, это ведь не новые слова. Ведь апостол сказал в первом послании к Коринфянам, 11 стих, 11 глава, простите, 28-30 стихи. Ну вот давайте тогда мы хотя бы в этом отношении еще на себя посмотрим. Вот точно когда мы готовились к причастию, мы проверили себя тщательно. Точно мы не оставили никакого неверия, никакого маловерия, никакой ереси, не оставили ни одной страсти незамеченной, не оставили ни одного тяжкого или смертного, тем более греха. Точно ли мы хотим Христа принять в себя, и точно ли мы готовы принять Его? Или все-таки мы с вами не проверяем себя не тщательно, и поэтому причастие нам может обернуться по нашему неразумию в осуждение, в грех. А после этого, в лучшем случае, телесные болезни, скорби и беды, а то еще и смерть вообще телесная. Вот так случилось с Иудой. Если бы у нас не было примера, мы бы с вами евангельского примера, мы бы могли еще недоумевать, о чем говорит апостол. Так нет, с Иудой все так вышло. Имея в себе грех, принял тело и кровь Христа, и сатана в него вошел, как говорит нам Евангелие от Иоанна, и побежал, и предал, и привел в сад Гефсиманский тех людей, которые хотели его схватить, и повесился. Ну вот так вот. Значит, давайте теперь посмотрим на себя уже окончательно, чтобы завершить занятие. Если дел веры у нас нет, вот так мы себя пробовали проверять, а каждый себя может проверить и по любым другим заповедям, это значит, что вера в нас есть, потому что почти каждый верит в Бога, но вера мертвая, потому что дел веры не делаем, делаем дела противоположные. А вера без дел мертва. Вот все нам точно совершенно сказано. И вот если мы не можем хотя бы делать дела веры, не можем, вот сами себе сейчас посмотрели, признаться надо, осудить себе, принять вот это все искренне вполне. И тогда, если не можем делать дел веры, то хотя бы сокрушимся сердцем. Хоть одно дело давайте сделаем, сокрушимся сердцем, что мы никак не достойны носить даже звание христиан. И вот сокрушившись, сделаемся какими? Достойными. Вот как просто все у Господа. Если нет у нас дел настоящих, если вера еще мертвая, то хотя бы одно сделаем. Если уж какую-то веру имеем, хотя бы одно. За то, что не делаем этих дел, осудим себя. Увидим, насколько мы далеки от Бога. Насколько мы себя продали в рабство сатане. Так хоть после этого возьмем, да и сокрушимся сердцем. Господи, никчемный, недостойный раб Твой. И вот сокрушенное сердце привлечет Христа. И если сила Божья соединится с нами в ответ на наше смирение, сокрушение сердца, тогда я дела веры начну делать. А без этого никакое дело веры-то и не получается. Почему дела веры не получается? Благодати с нами нет. Бога с нами нет. Одно название осталось. Благодать, которую мы получили в крещении, давно уже утратили, давно разбросали, раскидали ее, выгнали Христа. Только поэтому дела веры не делаются. Если бы Христос был в сердце человека, то его силой мы бы эти дела делали. Это же Он делает эти дела. Мы сами не в состоянии таких дел творить. Не в состоянии, надо это признать. Грех властвует над нами. Но мы и не хотим, получается. Если бы мы призвали Христа сокрушенным сердцем, явился бы Он после этого сокрушения, с этого начинается путь спасения, как мы говорим, вот второе занятие, и тогда дела веры начнут получаться. Вот как. Вот, пожалуй, теперь на этом можно закончить. Вот это было второе занятие, которое касается сокрушения сердца. Значит, так мы себя каждый можем проверить и себе помочь прийти к сокрушению.